Добрый вечер. Стамбульская встреча – это провал переговоров или имитация переговоров? Звездный час Владимира Мединского – это очень важно. И, конечно же, возвращение Сталина в Москву. Очередное, следующее возвращение. Об этом и... Я не одна, вы видите, мы сегодня подводим итоги недели вместе с моим товарищем и коллегой по Ютубу Кириллом Набутовым. Кирилл, приветствую тебя, здравствуй.
Да, Ксюша, здравствуй. Привет.
Как мы и предполагали, к нашему эфиру проснулся наш американский дедушка. Поэтому я не могу не начать наш сегодняшний разговор с очередного заявления капслоком, кричащего, которое опубликовал Дональд Трамп у себя в своей социальной сети. В понедельник в 10 утра буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Темы будут следующие. Прекращение кровавой бани, в результате которой еженедельно гибнут в среднем более 5000 российских и украинских военнослужащих, а также торговля. Потом я поговорю с президентом Украины Зеленским, а потом вместе с президентом Зеленским с различными членами НАТО. Надеюсь, этот день будет продуктивным, будет объявлено прекращение огня и закончится эта очень жестокая война, которая никогда не должна была начаться. Бог благослови нас всех. Похоже, конечно, если говорить не всерьез, вот по первому плану, на текст Поприщина, его дневник или телеграмму Стёпы Ходеева. Как ты это...
Я попрошу тебя, пожалуйста, Ксюша, не надо меня сразу забивать. Я понимаю, что ты русскую драматургию, классику вообще знаешь гораздо лучше необразованного меня. Поэтому не надо меня Поприщиным и Стёпой Лиходеевым забивать, потому что из всего Стёпы Лиходеева я помню только то, что сыграл Панкратов «Чёрную Бортко». Вот в фильме «Мастер и Маргарита», который я люблю в первую очередь за бесценного Олега Василашвили. Вот. А что там кого? Идет очень большая игра, и все же понятно. Я думаю, как только я сейчас прочитал вот эту историю на то, что в понедельник, значит, этот фуфлагон будет беседовать с Путиным, я сразу подумал о том, что наверняка его ребята в этот момент как раз уже закупились чем надо в больших масштабах, потому что будет игра на бирже сразу идти, и те, кто вложится... Мы же уже, все же понятно с Трампом, понимаешь, там в нужный момент бросили, бам, рынки скакнули, и, значит, народ заработал. Какой народ? Ну, свой или я сам. Поскольку Трамп обрушил представление о том, как себя может вести американский президент, все же думали, что Америка – это страна, вот, образец демократии, закона, судебная власть, как это, разные ветви власти уравновешивают. Ё-моё, тут можно взять за 400 косых, значит, даже не косых, а этих самых лимонов в самолет. Тут можно играть на бирже, пользуясь инсайдом, который сам создаешь, и так далее. Ну, ё-моё, ну, понимаешь, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Вот. Но то, что когда сегодня возникла информация о том, что Рубио разговаривал с Лавровым, вот это мне показалось симптоматичным.
Что там не было, кстати, прости, не было информации от американской стороны. Информация пришла пока только от российского МИДа.
По поводу чего?
По поводу разговора Рубио с Лавровым.
Ну, тем не менее, сама по себе
информация, да, сам факт, появилась,
она была симптоматичная, и я ждал, что будет дальше, учитывая то, что это выходные дни и так далее. Вот, поэтому, поскольку сегодня, значит, они играют в игру, и весь мир зрителей, а не актеры, то нам остается только посмотреть, чему это приведет. Но судя по тому, как Путин демонстративно вел себя, послав вот эту группу клоунов, вроде бы как взрослые люди на должностях, ну, это такая вот, значит, группа в полосатых купальниках, которая поехала там читать по бумажке, этот Мединский читал то, что ему выдали стоящие товарищи, было понятно, что Путин на среднем пальце продолжает всех вертеть.
Ну вот, на твой взгляд, возвращаясь тогда к событиям, которые были вчера еще, насколько события каждый день случаются, разворот на 180, а то и на 360 градусов, то мы всегда устареет наш разговор буквально вот через пару часов. Так всегда бывает. Но тем не менее. Вопрос, который задаю тебе простой, связанный с переговорами в Стамбуле. Это действительно провал переговоров или никто, собственно, никаких ставок и не делал. Я имею в виду ставок на мир всерьез и на какой-то результат, а не на бирже. Со стороны и Украины, и со стороны России.
Я не самый большой эксперт в практике дипломатических переговоров. Если смотреть бытовым глазом, каким мы все обладаем, это провал, потому что стороны как пришли, так и ушли. С другой стороны, потому что Россия озвучила тот же бред, который она озвучивала, соответственно, в 22-м году, только добавив еще территории украинских областей, которые она даже не захватывала. Но зато как? Ну, они же у нас теперь в Конституции, мы же не... Мы, нет, они теперь наши. Но Украина может показать тоже средний палец и по всем абсолютно законам это территория украинская.
Прости, можно стороны... я тебя перейду? Дорогой, я да, просто слежу за новостями. И вот только я, как сказала, про разговор Лаврова с Рубио, вот буквально сейчас пришла информация уже со стороны Госдепа США. Они опубликовали собственное сообщение о телефонном разговоре между Рубио и Лавровым. Сообщение Вашингтона о звонке несколько отличается от той информации, которую ранее предоставил российский МИД, сообщает нам русская служба BBC. По данным Госдепа, Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными и передал сильный сигнал президента Трампа. США привержены достижению продолжительного конца русско-украинской войны. Лучший путь вперед описан в широком мирном плане, который предложил США, пишет Госдеп. Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и окончанию насилия. Ну, давай попробуем это объяснить.
Можно с тобой только предполагать, что реально стоит, да. Что реально стоит за этим текстом, потому что это все согласовано, это последние запятой тексты, и вопрос в формулировках важный, но главное, что стояло за этими формулировками. Они же не одну минуту разговаривали. И по всему это выглядит так, что вот эта объява Трампа в своей соцсети о разговоре с Путиным — это результат разговора двух министров иностранных дел. Вот. Возвращаясь там к результатам этих переговоров, мне совершенно наплевать, там понятно, что мединский клоун и будет читать вот эту ересь, которую он привез. У меня очень плохое отношение к этому человеку. Его польза в кавычках для российской культуры еще подлежит оценке историков. Он же был министром культуры в свое время. Я видел, как он себя вел, когда был министром культуры. Мне хватило одного наблюдения на всю жизнь. Я ненавижу мальчиков очкастых знаек с комплексом наполеоновским таким. Ну, просто потому что я высокий, а он мелкий. Наверное, поэтому, чисто физиологически. А что касается переговоров вот этих сегодняшних по телефону между Рубио и Лавровым и результата переговоров в Стамбуле, объявили о том, что будет обмен 1000 на 1000 человек.
Да.
Слава тебе, Господи, на 1000 человек меньше погибнет. Угу. При том, что ни одна из сторон не брала на себя никакой ответственности, в первую очередь путинская сторона. И люди погибли в микроавтобусе, едущие в Сумскую область.
Да.
Только что. Меня вот это выводит из равновесия и спать не дает. Потому что все эти дяди, они все хорошо жрут, спят нормально все. А люди, которые живут и не могут никуда уехать от войны, они мирные жители, они погибают. Вот. Уж не говоря о женщинах и детях. Но уже не важно сейчас. Хоть как-то, пускай Трамп там потом рассказывает, что он Нобелевский лауреат мира и все остальное. Но пускай они сейчас остановят горячую фазу войны. Все же понимают реально, что Украина сейчас свои территории законные не вернет. Точно так же все понимают, что Путин останется у власти. Никакого государственного переворота в России не будет. Вся элита заточена, нагнувшись, делает ку. И сладко жрет, сладко спит и будет служить до конца, как всегда бывает при диктатурах. Это все будет продолжаться. Но главное, чтобы перестали люди погибать сейчас. Мне кажется, это самое важное.
Ну, ты помни, давай напомним нашим зрителям, что условия, которые украинская сторона сначала называла просто так абстрактно неприемлемыми, не расшифровывая, а потом уже с течением времени мы получили уже подробности, что они требовали, что требовали русские увести войска украинские с оккупированных территорий. Очень важный пункт, что отказаться от любой формы репараций, чтобы Россия не платила никакой компенсации за причиненный моральный ущерб. Это тоже было в условиях. И что там еще? Я уже забыла. А, ну, естественно, нейтральный статус, никаких, никакого оружия, да, и прочее, прочее.
Не имеет значения, Ксюш, потому что люди же не... В Кремле полно подлецов и мерзавцев, но нет идиотов, и есть профессионалы хорошие, в том числе среди дипломатического корпуса. Тот же Лавров считался всегда талантливым дипломатом, чрезвычайно. Они, знаешь, проси больше, получишь меньше. Они все прекрасно понимают, что этот пакет требований со стороны России будет сразу отвергнут. Но вопрос в том, а удастся же что-то, за что-то зацепиться? Будем это разрабатывать. Поэтому вот мы навалили там 10 требований. Не будет репараций, армию сократить, это все отдать, из Херсонской области уйти и так далее. Посмотреть, что Украина предложит в ответ. Проси больше, получишь меньше. Ну, нормальная практика переговоров. Если только за этими переговорами не стояла война и убитые сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей, кто будет назначен в итоге признан военным преступником? Через сколько-то времени? Год, два, три, десять? Вот это мне интересно. А, конечно, давайте просить, требовать больше, и дальше будем отступать. Если, значит, нас не додавят, не отступим никуда. Вот и все.
А как тебе вот эти угрозы, которые озвучивал совершенно хамским образом этот Мединский и вот эта вот якобы делегация, да? Что да, если не согласитесь на 4, то завтра будет 5, а то и 8 областей. Или то, что многие из вас, из тех, кто присутствует за этим столом, потеряют близких в ближайшее время.
Ну, вот я умоляю тебя, это все же понятно. Ну, все же понятно. Вот всегда, когда в прежние времена на улице там шпана хулиганила, то всегда вперед выпускали мелкого, который начинал гавкать и залупаться, и задирать прохожих, выбранных жертв. Выпускали мелкого и ждали. Выходит говнюк вот такой, как Мединский, такого размера, кнопочный, карманный, и начинает залупаться вот точно так же. А потом он знает, потому что за углом стоит там 4 здоровых или 5. И все же понятно. Вот здесь то же самое. Ну, этот мелкий, за ним сидит начальник военной разведки, за ним сидит там замминистра обороны России, замминистра иностранных дел. Дальше там стоят Лавров, Ушаков и Путин. Все же понимают, значит, с чего голос они все поют. Ну, надо гавкать. А что Медведев? Вот 3 человека, которым сегодня, ну, 4 даже получается, которым сегодня роль вот таких помойных крикунов отведена. Великая Россия, Достоевского, Толстого, Чайковского и всех остальных. И приходится слушать Мединского, Володина, Медведева и Захарову.
Ну, так я бы Лаврова добавила. Он ничем не отличается, когда он хамит и угрожает.
Лавров так не хамит. Это хитрая устрица, очень хитрая. Я думаю, что посильнее устрица этих всех вместе взятых на самом деле. Кстати, сегодня, если говорит, я знаю, что ты будешь говорить о дне рождения Валерии Новодворской. Сегодня
да, сегодня 75 лет. Да.
Сегодня день рождения у еще одного, наверное, без кавычек, выдающегося воспитанника советской школы дипломатии, на всякий случай. Они ровесники практически с Лавровым. Этот второй чуть-чуть моложе. Но вся его карьера, это была карьера талантливого дипломата, которую он сделал. Это президент Казахстана господин Токаев. Да, и вот восточная натура плюс дипломат хорошей школы. Потому что просочиться сквозь струек дождя и воцариться в Казахстане, а через 3 года аккуратно убрать Назарбаева, но так при этом, что не произошло войны, это большие политические таланты. И Токаев на самом деле персонаж чрезвычайно интересный, потому что Казахстан, ты же понимаешь, это русскоязычное пространство, большие напруги в отношениях между казахами и русскими есть внутри. Север Казахстана русский, Казахстан это Китай, он ориентируется на Китай. Казахстан не признал никаких территориальных захватов, сделанных Россией в Украине. И это очень интересно. Но просто все это интересы такие как бы умозрительные, а людей убивают.
Подожди, ну про Токаева, раз ты заговорил, у нас как бы не было это в планах, но это важно. Тогда скажи мне, по твоим наблюдениям, он вообще с кем играет? На чьей стороне? Ну, потому что он же приехал на 9 мая, на этот парад путинский, и понимал прекрасно, что это он участвует в путинском торжестве, в путинском триумфе.
Конечно, а как же? Очень даже приехал и все прекрасно понимает, а при этом Россия не может получить...
Но он не путинский.
А?
Он не путинский.
Помнишь, как знаменитая фраза, которую сказал по-моему, министр культуры Франции когда-то после войны был писатель Андре Мальро, знаменитый французский писатель. Он был министром культуры. И он сказал, что Россия находится не на Востоке, не на Западе, Россия находится в России. Так вот, Казахстан не путинский и не сишный, не китайский, а он казахский, потому что там все смешано в итоге. И Чингисхан, извините меня, и коммунисты, и все остальные. И Такаев – это исключительно интересный персонаж. Диктатор, не диктатор, европеец, не европеец. Ну, извини меня, он возглавлял ООНовские организации в Женеве. Ни хер собачий. Это высший международный дипломатический уровень. Конечно, он сильно непростой, этот парень. Надо, поедет. Но при этом, еще раз говорю, непризнанные захваты России территории Украины. Не признаны Такаевым. Он аккуратно избавился от своего шефа Назарбаева. Значит, все там как бы все назарбаевское защищается, но при этом Назарбаев живет себе в роскошном дворце в Турции и приезжает регулярно на встречи там и на разговоры с Путиным. При этом большая многослойная игра, очень многослойная. Просто на конце этой игры стоят несчастные люди. Да. Кое-кто из них военные преступники, если говорить об офицерах, которые участвуют в нападении.
Ты знаешь, конечно, мы все за этим следим, как за каким-то умопомрачительным, захватывающим сериалом или за какой-то невероятной азартной игрой с непредсказуемым финалом, но ты прав с главным, что это самое ужасное, что могло произойти, превратить эту войну в некое поле не битвы, а поле болельщиков, фанатов то одной, то другой стороны. И я помню прекрасно, когда начиналась война, что больше всего бесило у меня в отношении обывателя, обычных людей, обывателей в любой точке мира, будь то Россия или будь другая страна, исключая Украину. Это вот такой азарт, как будто мы следим за какой-то спортивной игрой, за футболом. А это страшная, страшная битва, страшное сражение и страшное время мы переживаем. Но очень быстро, я подхожу к вопросу, извини, очень быстро мы привыкли к этому, нас в эту игру втянули, вот ты говоришь, игра, и нас в нее втянули. И мы же привыкли также оперировать такими же вещами, про карты, про козыри, про у кого...
Да. Ну, человек ко всему привыкает. Человек хочет жить, и естественным образом его механизмы внутри работают так, чтобы защитить его психику. И более того, если говорить про граждан, на которых обрушиваются ливни российской пропаганды кремлевской, все делается для того, чтобы граждане поменьше интересовались и знали, что происходит на самом деле на войне. Я разговариваю каждый день там минимум с 25-30 людьми, живущими в России. В основном, с теми, кто соглашается со мной поговорить, не обязательно с вами друзьями и так далее. И даже не прямыми вопросами, я понимаю, что этот человек, допустим, ватник. Или он не делал чего плохого, но я понимаю, какая его позиция. Или он обыватель, которому на все насрать. Таких сейчас становится все больше и больше. Ой, я ничего не знаю, я так устал, особенно если это женщины, у меня дети, внуки, дача. Шмача, посадки кабачков, я имею в виду, а не посадки в тюрьму. Ой-ой-ой, не знаю, там что-то говорится, да, ой, что-то, мы так от этого устали. Очень хорошо, товарищи россияне, будьте уставшие, вот не думайте об этом говне, мы этим займемся, а вы кабачками занимаетесь. И вот идите в магазин, покупаете жратву. Жратва в магазинах есть? Есть, все продают. Ну, правда, подорожало, ну, тащи, весь Запад на нас напал, но все же есть. В очередях же вы не стоите, товарищи, давайте, не валяйте дурака и на дачу дайте, в кабачки. И это чувствуется по разговорам, все больше и больше людей просто реально теряют интерес к происходящему. Тем более, что сама война, она сузилась, она упаковалась, она скукожилась до размеров маленьких операций, небольших мобильных групп, которые то на электрокарах, на электросамокатах едут на штурм, потому что проехать невозможно. Это война дронов, это все контролируется. Она за эти 3 года превратилась в другую войну. И это все маленькие кусочки. Там вот здесь, пропагандоны пишут, что захватили еще в Донецкой области одно село, от которого ничего не осталось. Еще вышли там к границам такого-то городка, там одни сплошные руины и так далее. Это все маленькое. чуть-чуть об этом сообщается, что ура, Россия прет, мы ломим, гнутся шведы, в смысле хохлы проклятые, все дела. А люди даже не понимают, спроси обычного гражданина сегодня, меня, например, какие там области Западной Украины ты знаешь, ну, к примеру, и какая из них самая северная. Ну, это из тех, которые на западных границах Украины. Ты знаешь, я, например, с большим сомнением предположил бы, что, наверное, Волынская или Ивано-Франковская. Но я не уверен. Хотя вроде я журналюга и так далее. Какой город севернее, Сумы или Харьков? Ты знаешь, какой город севернее, Сумы
или Харьков? Я сейчас тебе не скажу. Это нужно иметь перед глазами карту. Ну, но мне кажется, это не так важно.
Не, послушай, Ксюша, я что имею в виду? Вот, да. Ты, находясь каждый день в повестке дня информационной и следящей за тем, ты не можешь сказать без карты, какой город севернее.
Ну, я не военный эксперт, я не слежу за этим.
Да. Ты послушай
я
меня.
Я поняла, да.
Но... Я просто это знаю, потому что, ну, мой прадед похоронен в Харькове, был в 1900 году и покоится.
А Мединский родился в Черкасах.
Да и что ты говоришь? Чтобы ему там бы ему и закопаться, в Черкасах. Хер бы с ним. Но я просто к тому, что люди, которые не живут информационной повесткой войны, мы-то с тобой, ну, мы журналюги, блогеры, как угодно, конечно, интересуемся этим. А граждане, которые живут обыкновенной жизнью, от них это еще дальше. И для них это превращается постепенно в информационный некий шум.
Шум, да.
И это делается специально, в том числе, там, кремлинологами, ребятами, там, моими бывшими коллегами, там, пропагандонами, задача которых нагнетать эмоцию в одном направлении. Весь мир хочет нас уничтожить, проклятые русофобы, коллективный Запад против нас, русские не сдаются, вот мы им палец в задницу, глаз на жопу натянем, потому мы никогда вперед, наши орлы, герои СВО, проклятых жидобандеровцев, укронацистов замочим. Надо создать этот фон психологический, давить каждый день. И люди живут в этом. При этом говорят, ребята, магазины полны. Ну да, цены растут, надо потерпеть. Россия на рубежном, на тяжелом рубеже. Рубежный период. Путин в прошлом году, 9 мая, это сказал на трибуне. Россия переживает сложный рубежный период. Сам устроил войну, сам переживает рубежный период. Только он-то жрет нормально, а народ только считает копейки, потому что цены растут сумасшедшим образом.
Значит, вот народ это устраивает, наверное.
А?
Народ это устраивает.
Народ запуган корнями. У него здесь, вот у него вот здесь, вот в подкорке, сзади, там, в мозжечке, поколение крепостных предыдущих, которые знают, что пасть не открывай, слушайся царя. А следующее поколение знало: пасть не открывай, слушай, иначе НКВД придет. Следующее поколение было пожиже, там, пасть не открывай, из партии выгонят.
Но все там не только, да, согласна, Кирилл, но речь же не только о таком понятии абстрактном, как народ. Да, люди, которые сидят у телевизора, это отдельная такая субстанция. Они не меняются веками, да? Но ведь среди тех людей, которые поддерживают эту войну или которые не смотрят в эту сторону, и большое количество людей и образованных, и умных, и все понимающих.
А что такое большое количество?
Ну, я не знаю, тут я не могу тебе никаких процентов сказать, но по ощущениям, ты же сам таких знаешь, боже мой, ну что мы будем...
Конечно,
их много? Их нет, много их среди не... людей, которые работают в институтах, высших учебных...
Нет, их немного. Нет, Ксюша, их немного. Я клянусь тебе. По сравнению, грубо говоря, я очень не люблю эти слова, там, масса, население и так далее, но вот по сравнению с основным числом обывателей, есть такое слово из Франции, пришедшее «болото», вот в смысле, не в смысле же это хлипкое, вонючее. Вот
ну, обыватель, хорошее слово, оно многое объясняет.
Да, да, человек, который бывает, да. То есть, который живет, он живет обычной своей жизнью. Он рабочий, он комбайнер, он может быть врач, он может быть инженер. Его может не касаться политика, даже он работает на военном заводе, но все равно, он кому-то далек, он ходит, занимается техническими вопросами, он столяр, есть миллион профессий. Его это все не касается, его касаются частные житейские вещи. Придет повестка в военкомат, призовут ли сына, я говорю, нужно ли поменять кровлю на даче и так далее. И все делается для того, чтобы вот представители обывателя, это самая большая прослойка.
Да.
С самое, на краю стоят, с одной стороны, радикалы, там, которые топят за войну, убить всех хохлов, проклятых, размазать и так далее. Ну, плюс те, кто работает на эту группу. На другом краю стоят те, которые, значит, там, смерти организаторам войны и так далее. Вот, так сказать, однозначно понимающие, что это военное преступление, которое устроила Россия. Но в центре толпа, на нее работает средство массовой информации, на массу. А в массе, с одной стороны, кабачки, с другой стороны, набор лозунгов, которые еще со школы зашиты, со школы, вот эти вот, что на нас напал Гитлер, мы одержали победу в Великой Отечественной войне против коллективного врага, мы всем дали прикурить, и нас не победить, и мы сейчас опять, если что, с этими лозунгами народу впаривают аккуратно в башку параллель между сегодняшней войной и тогдашней Великой Отечественной, но только в роли Гитлера выступает Украина и проклятый Запад. Я сегодня вчера разговаривал с ребятами 20 с небольшим лет. Двумя.
Которые живут не в России или в России?
Которые живут в России. Угу. Которые живут в России. Ну, дети там, моих знакомых. Значит, я их спросил, против каких стран воевал Советский Союз в Великую Отечественную войну? Ребята не глупые. Ну, их что интересует? Ну, на 20 их интересует. Музон, отдых, девчонки, шмотки, кафешки, все, что касается игр, вот этих компьютеров. Ну, современная молодежь. Не тупые. Один очень уморной, даже такой веселый, там пишет всякие, по-моему, участвует в военных и так далее. С кем воевал Советский Союз? Ну, они сказали, с Гитлером. Кто был союзник Гитлера? Как ты думаешь, кого назвали?
Ну, кого? Америку?
Англию.
Англию.
Угу. И Польшу.
Ведь они же телевизор не смотрят. Значит, это витает в воздухе. Такая вариация. Да?
Телевизор молодежь не смотрит.
Ну, конечно. Но, тем не менее, эта версия побеждает в головах даже тех людей, которые телевизор не смотрят.
Каким образом?
Вот, спрашиваю тебя.
Откуда эта версия возникла?
От единства.
В том-то и дело. Из маленьких камушков, которые ему закидывают туда. Польша – говнотики. Англичане всегда были говнотики. Англичанка гадит России всегда. И все. И на этом фоне просто людям, которые, ну, грубо говоря, ничего не знают или мало чего знают, легче впаривать всякую херню, что и происходит.
То есть это витает в воздухе. Постой. Да. Я тут неожиданно вдруг во время этого с тобой нашего разговора сейчас вспомнила сюжет, который возник в нашем Рунете, в телеграм-каналах, благодаря, неожиданно сейчас скажу, Ксении Собчак, которая опубликовала запись своего разговора со своим маленьким сыном Платоном, которому там, по-моему, 8 лет. Да?
Мне кажется, она родила его в 16-м году.
Ну, неважно. Ну, короче, ребенок учится в начальной школе. И вот она спрашивает его в этом своем разговоре. Говорю это, потому что это было публично, ею опубликовано лично. Mm-hmm. Говорит ему, ты пойдешь на парад? Это было перед 9 мая. Он говорит, нет, там будет опасно, Зеленский дроны запустит и нас всех убьет. Вот так приблизительно он отвечает. Она говорит, как, откуда ты это взял, что это такое? Ну ты чего, мам, не знаешь, что ли? Это все знают, что он готовит, значит, дроны запустит и нас всех убьют. Поубьют. Это откуда? Даже... Она говорит, что ты в школе учительница рассказывает? Нет, это все знают. Вот его ответ. Это все знают. Я думаю, что твои 20-летние эти самые абоненты, они точно так же говорят. Это же все знают. Конечно же.
Они не так говорят, но примерно. И уровень информированности вот такой. А значит, туда можно впарить все, что хочешь.
Да.
Я разговаривал с одной журналисткой, опытной, когда началась война. Это было, значит, там, в мае или в апреле 22-го года. В апреле, наверное, 22-го года. Вот первая фаза войны, только-только Путин напал на Украину. И она мне уверяла, значит, во-первых, ну что, события в Буче, это все постановка, и она сама видела ну, взрослая женщина, она сама видела прекрасно эти постановочные кадры, где трупы на улицах Бучи, они шевелились, значит, это артисты были нанятые. И она лично это видела. Я попросил ее, может ли она, тем более, что она связана с телевидением, может ли она прислать мне ссылочку, я хочу посмотреть. Да, конечно, это же все видели. Ну, пришли мне ссылку на это видео, я пришлю тебе. Ну, как бы понятно, что ничего она не прислала. А второе, она мне на голубом глазу дословно сообщила следующее. Причем она сама там частично украинка по корням, неважно. Она сказала, что если бы Путин не напал, то ей точно известно, что через два дня Зеленский бы напал на Россию. Потому что, я говорю, откуда тебе это известно? Дословно она сказала, у моей маникюрши муж офицер. Им все рассказали, как и что должно было быть. Это логика взрослого человека с дипломом высшего образования и так далее.
Ну, у нас тоже, я вспоминаю, во время грузинской войны, российско-грузинской попытки войны, ну и аннексии, да, безусловно. Я тоже помню прекрасно свои разговоры с вполне себе приличными людьми, которые уверяли на голубом глазу, что Саакашвили собирался напасть на Российскую Федерацию.
Да-да-да. Поэтому чем меньше народ знает, тем легче ему впаривать товарищ Геббельс. Товарищ Геббельс. Геббельс. Помнишь такого? Геббельса.
Да.
Он говорил, он, сука... Много последователей товарища Геббельса сегодня остается. Он сам, в общем, аккумулировал разных мнения разных умных ребят типа Либона. А уж сейчас-то... Так вот он говорил, ошибаются те, кто думают, что народ глуп. На самом деле он гораздо глупее. И вот в расчете на это все и делается. Что народ должен как можно меньше знать и анализировать. Он должен хавать лозунги. Где вы были 8 лет? Что это вы не рассказываете об аллее ангелов в Донецке, а все защищаете каких-то условных хохлядских детей? Или что-нибудь в этом роде? Это все лозунги, которые аккуратно впаривались. Упаси Господи, если кто-то начнет там сильно громко чего-то говорить. Посадят в тюрьму, как сажают сейчас всех.
Отвечаешь ли ты за точность цитат, которые ты приводишь в нашем сегодняшнем эфире?
Насчет Геббельса?
Это универсальная цитата. Потому что цитаты, которыми размахивал твой любимый Мединский, они произвели сильное впечатление на людей, которые хоть раз в жизни открывали хоть какую-нибудь книжку или хоть какой-нибудь учебник или вообще учились в школе.
Послушай, сейчас вышел сборник. Я попросил его мне достать, и каким-то образом, но я боюсь, что его за границу просто, ну, если ее кто-то повезет, я вот не знаю, то человек может быть проблемы, наверное, на таможне, вот не знаю, но я попросил достать и хотя бы сфотографировать страницы, дать почитать. Вышел сборник якобы статей, написанных там Нарышкиным, Путиным, вот эти все, кто там, Золотовым, вот сейчас прямо, сборник статей к Дню Победы. Они все такие большие писатели. Мне бы хотелось посмотреть на оригинал текста Золотова. Он большой грамматии, сколько там запятых стоит в нужном месте. Но где-то что-то я наткнулся в интернете на статью так называемого авторства Нарышкина. Ну, наверное, там сидели соответствующие ребята из службы внешней разведки там и писали. Ну, волосы шевелятся, вот оставшиеся вот здесь. Относительно того, как там описывается событие финской войны, которой фактически не было бы Нарышкину. Понимаешь, это все, ну, ты же понимаешь, это все инструменты. Поменяются, будут по-другому рассказывать все. К сожалению, это политика, это грязь. Да хер бы сказать, она была грязь.
Спокойно. Это не политика, это фейковая политика. Это политика, которую придумали Путин и его подвижники. Так нельзя жить. Я против. Иначе какой смысл? Смысл призывать гражданскому обществу участвовать в принятии решений, связанных с твоей страной, критиковать решения твоего правительства, вести публичные дискуссии политические, в конце концов ходить на выборы. Если эта политика вся грязь, тогда мы закрываем вообще лавочку. И что тогда мы получаем?
Любая политика, к сожалению, не делается в чистых белых перчатках. Потому что у любой из сторон, участвующих в политическом процессе, всегда есть что скрывать. И не случайно у дипломатов обучают ведению переговоров, умению аккуратно впаривать свои мысли, аккуратно запутывать собеседника, так же, как вербовщиков, то же самое,
да и журналистов. Тогда в чем твой призыв? Тогда действительно, зачем тогда участвовать в принятии решений? Зачем участвовать в политике?
В Азии должно быть свое приличие.
Так.
Есть вещи, ну как бы... Да, так и говорил Салтыков, по-моему, Щедрин. Да, всякому безобразию свое приличие. Есть вещи, за которые заступать нельзя. Вы можете торговаться сколько угодно, вести там политические разговоры, переговоры на политическом уровне, но когда вы начали войну, то вы военные преступники.
Конечно.
Это совершенно другое.
Война – это уже не политика, это то, что постполитика.
Продолжение политики. Да? Это продолжение политики другими средствами. Политики и экономики.
Ну, короче, я хочу вернуться, и все-таки мне это важно. Я не согласна с тобой, что политика – это грязь. Политика – это грязь, этому учит нас Владимир Владимирович Путин в течение 25 лет. И он воспитал свою нацию сообразно своему образу и подобию. Он говорит всем, что везде все врут, везде воруют, нет никаких, никто не забудет, всем никому не интересны люди, что политика – это грязное дело, и вообще без вас разберутся. Это большая игра, вот еще мне нравится, большая игра.
Ну, это так.
Да. Но тогда какой смысл в наших разговорах, когда мы пытаемся говорить о том, что гражданское общество определяет жизнь страны, а не политики? Что оно, гражданское общество, должно влиять на принятие решений.
Гражданское общество, Америка, которая вкладывала сотни миллионов долларов в гражданское общество в разных странах.
Это ужасный пример.
USAID, не USAID, и «Голос Америки» был, и «Радио Свободы» они содержали, и культурные программы содержали, и поддерживали праздные фонды, и благотворительные организации. Все это американцы платили из своих там больших доходов американских. Гражданское общество, Америка – это лучшее гражданское общество, где есть контроль за властью, где есть четыре системы, четыре ветви власти. И что пришел один понторез, который взял всю Америку на понт. И все, извини меня за вульгарщину, холеные там политические деятели, не могу слово, скажу, испугались, присели, прогнулись.
Обосрались.
Ну, да, я... Примерно это и хотел
сказать. От чего они обосрались-то? От страха или от чего?
Они побежали присягать этому клоуну, которого за глаза перед этим поливали. Тут же побежали все. И бабки сносить тут же. На нем клейма на самом негде ставить. Ну, все же знают историю Трампа. Почитай. Полно. Большой бизнесмен, сколько каких у него было удачных сделок, в кавычки, и так далее. Наглый, развязный, с харизмой, безусловно. Там бабник, все как надо, конкурсы красоты и все такое прочее. Но просто взял всю Америку на понт. Ты говоришь, гражданское общество, где же это гражданское общество? У него он клоун, министр обороны, с плоечками этот придурок из телевизора. Хексит. Министр обороны Великой Америки, гигантские американские бюджеты, военные бабло, Америка самая мощная военная жена, клоун министр обороны. Уже Трамп даже говорит, надо было бы выгнать нахер, но невозможно двоих сразу выгонять, Волса уже выгнал. И этот появился, миллиардер, товарищ Маск. Ребенка привел, значит, в овальный кабинет, где судьбы мира решаются. Бегает, значит, сопливый мальчик, ковыряет в носу и показывает Трампу козу. А ты гражданское общество, говоришь. Мы сейчас находимся на переломе, когда все представления, по-моему, рушатся подряд. Начиная с того, что в 21 веке человечество, у которого карманы набиты оружием всех видов, атомным, химическим, любым, в Европе может устроить такую войну с сотнями тысяч трупов. После этого, что там гражданское общество, антигражданское общество, да и катись оно конем. У меня слов не хватает в цензурном сегменте.
Ну, подожди, ты можешь объяснить для себя, вот ты же наверняка тоже думаешь про это, как и мы все, почему такое возможно? Почему
потому
такое случилось
потому
со страной, которая была премьером демократии и гражданской ответственности?
Я могу тебе сказать так, значит, насчет страны. Знаешь, у меня был один знакомый грузинский журналист, который в итоге переехал, очень известный в Советском Союзе журналист, он в итоге переехал в Америку, жил там и умер там. И он мне рассказывал со своим милым грузинским акцентом, Тенго его звали, Тенгиз. Он говорил, ты понимаешь, говорит, странные вещи. Вот, знаешь, вот наша страна, Советский Союз, там, 80-е годы, допустим, были. Понимаешь? А каждый, вот поразговариваешь, мы с тобой, там, вот с этим. Такие все умные, такие образованные, такие... тонкие, деликатные люди, знающие одно удовольствие. Вместе собираемся, хер знает что. Американцы, посмотришь на них, каждый темный, тупой, кроме марки автомобиля и зарплаты, ничего их не интересует. Необразованные. Дальше своего носа ничего не видят. Ну, жлобье. Вместе собрались, великая страна. Не понимаю. Людишки везде одинаковые, по большому счету, оказывается. И сегодня нормальные люди... с дипломами о верхнем образовании, о среднем образовании, там, выросшие, не знаю, уже постбольшевистской России, радостно приветствуют войну, за которой ничего не стоит. И они хавают все говно, которое им аккуратно впаривают. Не способны даже думать. Когда говорят, вот мы победили в Великой Отечественной войне, и сейчас победим. Как украинцы победили точно так же, как русские в этой войне. Ровно таким образом. Более того, в отличие от России, территории России, Украина вся была захвачена войной. С нее началась война, с нее и с Белоруссией. Да. И там были колоссальные жертвы. Чудовищные жертвы. Обе сегодняшние, это две части одной страны. Но почему-то сегодня Россия присваивает себе победу прошлого над Гитлером, а Украину объявляет фашистами. Блин, ну что это такое? Это в нормальной голове укладывается? Нормальный? Оказывается, укладывается.
Ну, слушай, вон Трамп объявил, что это Америка победила во Второй мировой войне. Сказал, все, хватит. Вот теперь хватит. Все. Вы нам все врали нашему американскому народу. Наконец-то я скажу вам правду.
Вот я же тебе привел пример сейчас своего друга, покойного журналиста Тенгиза грузинского. Что американцы каждый в отдельности ни хера не знают, тупые, темные, что за пределами Америки происходит, их никогда не волновало, они схавают любое говно. Тем более сегодня Трамп, это же пиар, это своя соцсеть, это и так далее. И отовсюду, о, ура-ура. Хотя его популярность снижается, но ты посмотри, сколько народу...
Он так просто не сдастся, это совершенно очевидно.
Да.
Но, тем не менее, я все-таки хочу, послушай. Я не могу. Я каждый раз, когда выхожу в эфир, я всегда заканчиваю с призывом «давайте выпьем за человеческий интеллект». Не за искусственный, а за настоящий. Потому что за интеллект всегда должен победить. Иначе какой смысл всей этой жизни? Ты говорил про то, что необразованные люди, да, что вот не знают, кто с кем воевал, ничего не помнят, мандалаи, да? И в том числе, если мы говорим про нас, про Россию, про молодежь, про которую ты сказал. Но ведь большое количество... Мы все учились в школе. Все знают правду.
Те плохо учились в школе. Плохо. Все плохо учились в школе. Поэтому плохо образованных людей легче обаять. Легче впарить им в башку лозунги, потому что малообразованный человек меньше склонен анализировать и думать, и сравнивать. На этом все рассчитано. Плюс ко всему, люди пережили сложные времена, распад Советского Союза, бедность 90-х, бандитизм и так далее. Путин для них пришел как человек, который принес стабильность и хорошую жизнь. При нем мы купили корейский автомобиль, корейский телевизор. И стали сыто жить, а мы все помним голодуху 80-х, 90-х, а наши родители стояли в очередях в 60-х, 70-х, сегодня ничего нет, все прекрасно. И на этом фоне вырастает, значит, культ, фигура сильного лидера. И мы сегодня видим, мы сегодня видим, как везде вот эта новая тенденция, что везде называют это консерватизмом, там, вот этими всеми базовыми, возвратом к базовым ценностям, неважно, как это называть, везде в популяре сильный парень. И Путин показал всем, что он сильный парень, что он никого не боится, что он может дать жбан, что он такой-сякой, и мы такого же хотим. Трамп в этом смысле копирует Путина только своими клоунскими американскими там методами, плюс поправкой на то, что Путин человек не публичный. Путин не публичный политик. Он никогда им не был, его сделали. Он ни на одном митинге не выступал предвыборном, когда в президенты шел. Ни на одном.
Он выступал на митингах после выборов. Очень любил и любит до сих пор выходить,
весьма
пустить слезу.
Ну, посмотри, какое количество публичной информации льется от Трампа каждый день.
Ну, это потому, что он шоумен, это у него другое призвание.
Об этом речь. Да, да. Политические публичные деятели, это вон Жириновский был публичной девушкой, понимаешь? А Путин на самом деле нет. Или он выходит, читает Такеру Карлсону лекцию об истории, либо показывает якобы свою квартиру в стилистике дорогого борделя 19 века корреспонденту российского телевидения. И кормит не конфеткой, а кефирчиком. Вся его публичность. Он же не выступает с трибуны, как вождь, как трибун, как лидер, ведущий за собой. Именно поэтому люди такие, как Немцов и Навальный, убиты.
Да.
А сегодня крепкий парень Орбан, который не боится проклятого Запада и палец ему средний, значит, показывает. Потому что Орбан куплен, понятно кем. Такой же исполняет роль там Фицо, теперь вот румыны там еще. Еще такой же парень там пыталась просочиться какая-нибудь Сара Вагенкнехт. Плюс эти альтернативы для Германии, это все национализм, это все мы самые крутые внутри, но мы уважаем силу. Си Цзиньпинь, который нарушил существовавшие неписанные нормы китайской власти, когда 10 лет человеку власти уходит автоматом, он перехватил, теперь он уже все уничтожил, эти договоренности, все, он будет сидеть сколько хочет, а они друг с другом, крутые парни. Сегодня такой запрос кончится. Со временем и эта тенденция. Вопрос в том, что к тому времени, когда это будет кончаться, и как будет кончаться Путин, какое еще количество тысяч людей погибнет? Мне народ-то присылает, ну я это и раньше видел, тут опять мне прислали картинку, значит, одно из больших петербургских кладбищ, старое кладбище, оно не в центре, но большое старое кладбище. Там ряды аккуратных пустых могил. Аккуратных рядком пустых могил. Понятно под что. А другие мне друзья знакомые...
Говори.
А другие мне друзья знакомые прислали, значит, они навещали там свою родственницу, лежащую в больнице, большая скоропомощная больница в Петербурге, перед 9 мая. Значит, им попалось на глаза объявление, видимо, внутри больницы. Большая больница очень. Значит, объявление, значит, дорогие товарищи, коллеги или что-то в этом роде, у вас есть потрясающая возможность послушать в актовом зале нашей больницы, послушать концерт музыкантов симфонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. Ну, значит, там не весь оркестр, а там как фотографии каких-то, видимо, ансамбль сделан, может, струнный, может, там духовой, не знаю, ну, какой-то ансамбль, несколько человек, и приходите, получите удовольствие и заряд культурный, вот такой, значит, потрясающий культурный заряд, и приводите с собой не менее 5 пациентов с каждого отделения в сопровождении медицинских работников. Все понятно, кого нужно приводить, что за пациенты, и почему их требуется сопровождать медицинским работникам, потому что больница забита ранеными с войны.
Вопрос. Ты говоришь, что это не наша война, в смысле, это как бы мнение обывателя. Где эта Украина? У меня должно заниматься своей жизнью, мы живем в нищете, мне нужно, чтобы у меня была заимка, чтобы кабачки посадить, и чтобы мужик не пил. Но гробы и могилы, они есть.
Ну,
они не... это... ну как, это вообще никак, они этого тоже не видят. У этих могил, у этих гробов есть бабушки, дедушки, жены, матери, братья, сестры, знакомые, друзья. Значит, эту войну нельзя спрятать, как когда-то спрятали афганскую войну. Она лезет из всех щелей. Как можно ее не видеть и не замечать?
Ну, спрятали же афганскую войну. Ты вспомни, ты девочка была, ты моложе меня, но...
Нет, я помню прекрасно. Я помню, как мои ровесники, как огня боялись этой афганской войны. Мечтали, боялись только бы не загреметь туда, не загреметь.
Но много народу выходило с протеста.
Я тебя умоляю, мы не видели ничего, Кирилл. Мы ничего не видели.
Так, сейчас тоже не хотят это видеть. Пока гроб к тебе самому не приехал...
Ну, сколько еще, по сравнению даже с афганской войной, какие потери сейчас?
Да нет, потери... В десятки раз больше.
Ну да.
В десятки раз больше. Но пока гроб конкретно к тебе не приехал, ты не веришь в то, что это возможно? Я имею в виду вот такого человека, который хочет там, не интересуется подробностями, который все врут, все никому верить нельзя, ничего. Тем более обрати внимание на то, что в основном гробы приезжают не в Москву и не в Петербург, не в центры аккумулирования информации. Плюс ко всему, 25 лет людям промывали аккуратно мозги, и у большого числа людей они промыты этой массовидной пропагандой, которая из всех дыр течет. Ни одного альтернативного источника информации в публичном пространстве нет.
А интернет? Один клик.
Три четверти народа воспринимают информацию из телевизора. На них это и рассчитано. На тех, кто сидит в интернете, рассчитана открытая террористическая демонстрация уголовных процессов с дикими сроками. За переклейку ценников в магазине, за один пост, за два лайка и так далее. Для тех молодых, сильно активистов, этих залупалистых дураков, на них рассчитано вот это все. Не открывайте пасть, будете сидеть так же, вот как посадили там Сашу Скочеленко, и других людей, и Скобова, и Горинова, и всех остальных.
Десятки. А вот твои 20-летние ребята, с которыми ты разговаривал, они же явно поколение интернета. Почему они не могут информацию реальную узнать?
Они в интернет заходят. Я с них-то спрашивал как-то раз, что... Но они так в шутку сказали. Ну, порно в первую очередь. Я говорю, понятное дело, а что? А еще что? Спорт, игры... Как я понимаю, они там, значит, что-то в Даркнете там, судя по некоторым фразам, там что-то там интересовались, где что-то продается там, не знаю, запрещенное. Не стал эту тему развивать. Их интересуют простые, понятные вещи. Порно, спорт, реклама, шмотки, где чего, распродажи. А плюс соцсети, из которых льется там, я не знаю, где они торчат, в каких соцсетях, вот безостановочно. Это жизнь. Если тебя нет в соцсетях, тебя нет вообще. А то, что там война, да кому верить, эти плохие, те плохие, да они, да пускай разбираются сами, нам не до этого.
Вот смотри, нам пишет наша зрительница, мне пишут из России, что много похорон, и матери плачут, и все равно проклинают Украину.
Конечно.
То, что сыны пошли сами в чужую страну, это вообще не обсуждается.
Более того, они пошли за деньги еще в большом количестве. Это к вопросу о том, как у народа устроены мозги, и как... Хорошо с этими мозгами там, поработали разные мои коллеги, прошлые, бывшие. Оказывается, что народ воспринимает все это, тем более другой-то информации нету из телевизора. У меня полно друзей моего возраста, ребята уже, к сожалению, уже пенсионного возраста, у них все время на кухне телевизор. Россия-24. О, это хорошо, там все коротко рассказывают, мы все знаем. Фоном идет. Фоном. А там сидит, я не знаю, кто там, Эрик Мацкевичус или кто-то еще читает новости. Или вот эти вот куклы в этом, сейчас, как это называется? Якобы ток-шоу, по-моему, это.
Да.
И все, и народ, да, и зацепление не происходит, что сын Марьи Петровны погиб или муж Марьи Петровны погиб, потому что... Он пошел защищать родину, а родина еще такая хорошая, что ему много денег дали за это. Путин-то, он вот раньше-то просто призвали дедов на войну в 41-м году, и они погибали там безвестно, или погибали, или попадали в плен и погибали, или оказывались непохороненными, или там похоронки приходили, оставались нищими жены и дети. А здесь-то, понимаешь, Путин же заботится о своих героях, которые жизнь отдали за родину. И очень многие ребята, веря в это, мужики, идут твердо уверены, что они отдают жизнь за благое дело.
Зачем Сталина поставили в метро Таганское?
Кто-то из шестерок решил прогнуться.
А это прогнуться называется?
Конечно, сделать кому-то приятно. Да, вот давайте. Я даже об этом вот записал набросок, но ты, по-моему, слушала последний. Да. Помнил, что есть метро Киевское, несколько станций, в Москве три станции метро носят киевское название. Что вообще это недосмотр пропагандонов.
Гостиница «Украина» существует,
между прочим. Что? Гостиница «Украина», да, но там вообще там целый украинский кластер был в свое время сделан после войны. И как же станция Киевская, и она вся оснащена, вот две старые станции, как раз на моменте смерти Сталина они были запущены. Сталин приставился перед открытием одной из них, а через год открыли вторую. Ведь там же специально конкурс был объявлен среди украинских художников и скульпторов. Украинских специально. И вот эти все мозаичные панно, товарищ Калинин или кто-то там, я не помню, на открытии Днепра ГЕСа. Значит, девушка-студентка с книгой, на которой написано «И Сталин, и с точкой», то есть по-украински Сталин. И Ленин, и Сталин среди счастливых украинцев, значит, там. Огромное панно, которое рухнуло несколько лет назад. Его три года тоже ремонтировали. Отремонтировали, открыли. Ленина, Сталина нет, остался только Ленин. Вот я жду, вернут туда Сталина или нет. Оригинально там тоже был Сталин. Потому что время такое. Потому что Сталин – вождь наших побед. Сталин победил фашизм, нацизм. И мы сейчас тоже с ним воюем. И Путин – это Сталин сегодня.
Я все время думал, что это только какие-нибудь деды, старперы такой логикой руководствуются, которые у них это внутри сидит, как такой червь, который...
Аккуратно, я тоже дед уже давно, аккуратно.
Ну да, тут тоже, кстати, я тоже не молодуха.
Аккуратненько, но ты-то еще девчонка.
Вот скажи, открой этот памятник. Что меня больше всего поразило, что тут же понесли цветы. Сразу же. Ну.
А сколько цветов на день его рождения и на день, когда он сдох к Кристинимусу?
Да, да.
Горы.
Да.
Горы.
Это кто несет? Это же не только коммуняки несут, да?
А?
Это же не только коммуняки несут.
Сейчас очень интересные происходят вещи, как объединяются вместе патриотизм, такой национализм русский и коммунизм, который как бы интернационализм. То есть вещи несовместимые объединяются в Сталине, который сам устроил геноцид собственного народа, уничтожены миллионы людей, или поломана жизнь миллионам людей, который в силу своей бездарной политики привел Красную Армию не готовой к войне с разрушенным командованием, потому что была уничтожена вся верхушка Красной Армии. И так далее. И при этом он, значит, отец нашей победы и наших всяких успехов. Сегодня это вместе нужно объединить. Поэтому где не нужно, лишний раз не говорят, что он был коммунистом. Говорят, что он был за крепкую, сильную Россию, страну, которая противостояла проклятому Западу. И у многих людей уже в сознании Советский Союз поменялся на Россию. Но что самое интересное, у меня сейчас там пара постов как раз в Патреоне для постоянных зрителей есть таких самых верных друзей. Относительно того, как это делалось, это началось, примерно Сталиным начало делаться в середине 30-х годов, тогда же, когда родился вот этот знаменитый сталинский ампир, стиль вот эти метростанции, это же 30-е годы, те же самые, вот эта Кольцевая, Киевская, Таганская, вот эти три вокзала и так далее. Большой стиль. И он ознаменовался вот чем. То есть Сталин понял, что мировой революции не будет. Значит, Троцкий нахер со всеми делами. Мы строим крепость в отдельно взятой за жопу стране, устраиваем социализм, дальше будем строить коммунизм. Вокруг одни враги. То, что делается сегодня. Вокруг проклятый Запад. Мы здесь, значит, противостоим этому. И постепенно пролетарский интернационализм еще до войны стал заменяться, ну, руссоцентризмом, скажем так. Слово «советский» стало постепенно отползать и заменяться словом «русский» постепенно. Во время войны, когда случилась катастрофа 41-го года, и только ценой невероятного героизма простого солдата, жертвенности, и плюс ко всему русского солдата, советского солдата, точнее говоря, что были русские, башкиры, евреи, украинцы и все, плюс ко всему невероятно чудовищной погодой, которую Гитлер не ожидал, когда первый снег 7 октября 41-го года упал и не таял, и октябрь-ноябрь 41-го, битва за Москву, погода сыграла колоссальную роль. В этот момент, после этого, Сталин начал делать подарки русскому народу. Какие? В 42-м году, весною, вдруг, ничего не написав, не объявляя ничего в газетах, на Пасху был отменен комендантский час. Потому что было полно настоящему верующих, еще старое, среднее поколение, помнившее дореволюционную жизнь, они молчали тихонечко, кто-то верил тихо, кто-то дома молился. Но все равно, особенно масса крестьян, еще страна была колоссально крестьянская, нищая, верующие. Комендантский час отменили на Пасху. Кто отменил? Живой Бог, товарищ Сталин. Возвращены были офицерские звания, царская форма русской армии.
Погоны.
Советскую армию. И постепенно везде слово «русский» заменяло «советский» вот это все. И тост товарища Сталина на банкете Победы летом 45-го года за русский народ.
А помнишь, у тебя был рассказ знаменитый «Русский характер»?
Нет, ну там много чего было про русский.
Именно так, это было очень важно.
Конечно. Ну? Так вот, обрати внимание, что Путин в речах на Победе, Параде Победы в этом году и в прошлом году, почти дословно читая текст, который мы написали, и там говорил, что победил русский... Я условно, я тут точно цитату не скажу, но смысл такой, что побеждали граждане всех национальностей, жившие в Советском Союзе, и этот собирательный образ стал в мире известен как русский народ.
Тут еще очень важно, да, я продолжу, это очень важное замечание и наблюдение, дорогой, потому что в этом году он на этом настаивает, вообще все следующие годы войны он настаивает на том, что это война русского народа с украинскими фашистами. Это совершенно так. Мало этого, весь культ смерти, культ жертвенности, самопожертвования, он весь построен на так называемом русском характере. Только русские, ведь он, посмотри, как сыплет поговорками-то, как герой фильма «Брат». Да? «На миру и смерть красна», говорит он. «За други свои, как он, за други своя погибаем». Вот это вот все началось именно вот недавно, как мне кажется.
Нет, нет, это все
началось... годы войны.
Нет, нет, это началось тогда, в годы той войны, постепенная вот эта вот опора на русский народ. Угу. В том числе потому, что русский народ никуда не денется, а остальные могут стараться отколоться. Да? А сегодня это дословно прозвучало то же самое, что вот делал тогда Сталин. Что это советские люди, которые останутся в памяти как русский народ. И в этом смысле там, как это, Путин – это Сталин сегодня.
Ну, слушай, с другой стороны, все, что ты сейчас рассказываешь, мы можем рассказать и про великий немецкий народ. Именно те же самые речи говорил товарищ Гитлер своей нации. То же самое. Про вставание с колен, и про униженность, и про великий немецкий народ. Только мы – великая арийская нация. Это же так, этот косплей может длиться вечно, переходя из века в век.
Но дело в том, что на ресентименте играют все политические деятели, которые говорят, что там, товарищи, было очень плохо, и поражение, и несчастье, а сейчас все будет хорошо. И в этом ряду стоит товарищ Трамп, который говорит, что проклятые демократы и Байден все просрали, все, значит, проиграли, все допустили плохое, а сейчас Америка, make America great, как это, да, make America
будет
great.
Снова великой, да.
Вот и все. Как бы то самое и есть, то же самое. Ресентимент, так было много плохого, а сейчас мы встанем с колен. То же самое.
Вернется ли Дзержинский на Лубянку, спрашиваю я тебя.
Ну, мне кажется, что он уже на пути, он уже едет с того света.
Шаги слышны.
Ну, скрип колес, которые его везут. Похоже, что да. Когда мне говорят, что сейчас же не 37-й год, я говорю, до него недолго осталось, а учитывая современные скорости, считайте, что и быстрее. Я думаю, что еще немного его вернут, конечно. Но это все будет преподносить.
Под аплодисменты?
Конечно, под официальные аплодисменты, безусловно. Безусловно. И я сейчас уже считаю, что это вполне будет в тренде. У меня нет никакой информации, поэтому, ну, то, что... Ведь как это делается? Сидят большое количество творцов, креативщиков, работающих там под администрацией президента, под Кириенко, по заказам администрации президента, и кидают разные творческие идеи. А давайте сделаем какой-нибудь там слет, давайте проведем какие-нибудь спортивные соревнования, вот кретинские, типа там вот были игры будущего или игры БРИКС в прошлом году или в позапрошлом теперь уже, наверное. Полный кретинизм, сколько-то миллиардов выкинули. Ну, хозяин сказал, окей, ладно, давайте проведем. Кто-то придумывает. Это же не Путин все планы расписывает с утра. Товарищи, отвечающие за направление, давайте вот проведем какой-нибудь фестиваль. Давайте еще выделим денег на 30 кино про русский характер или там про хороших ребят, вернувшихся с украинской войны, типа СВО. И давайте мы сейчас подумаем о том, как оправдать, как очистить светлое имя Феликса Эдмундовича Дзержинского, который был героический революционер, сидел по тюрьмам, там стал наркоманом, правда, но это не важно. Он же все-таки комиссию по борьбе с беспризорностью возглавлял, Министерство транспорта возглавлял. Он же все-таки революционер, непреклонный, несгибаемый. Да, нет, ну надо тащи все-таки как-то. Да, ну хорошо. Если сверху будет отмашка, значит, ты же понимаешь, в какой-то момент еще, это же бюрократия, еще нужно в какой-то момент правильно подсунуть начальнику под настроение. Под настроение надо. А почему же Дзержинский, он же КГБ, а Путин в КГБ служил, он там, значит, это подчеркивается постоянно. Ну, может быть, и вернем.
Ну, кстати, я не исключаю, что даже появление вот этого панно сталинского, это тоже еще такая проверка. Готов ли народ к возвращению статуи Дзержинского на Лубянскую площадь? Я думаю, что они говорят, что да, готов. Я, кстати, вспоминала здесь, Кир, когда выносили Сталина, ведь никто же его не защищал.
А как ты могла это вспоминать? Расскажи мне.
Ну как? Ну
по книжкам.
По книжкам, конечно.
Это а что, я раз, тогда жил уже. Я
разве тогда выходили жил. Толпы народа, кричали, оставьте нашего Сталина в покое, не дадим Сталина в лапы, оставьте его в мавзолее?
А почему толпы не ходили, как ты думаешь?
Ну-ка. Никого же не сажали в это время уже.
Ну, вот. Объясняйте. Во-первых, Сталина вынесли ночью. Это раз. Во-вторых, ты знаешь, что это была за ночь? Это был Хэллоуин. Сталина вынесли в ночь Хэллоуина. Я тебе клянусь, гадом буду. 1 ноября, да? Значит, в Советском Союзе не знали, что такое Хэллоуин, и все слова на букву «Х» априори считались, значит, ругательскими. Но, тем не менее, его аккуратно вынесли ночью, а там же был съезд партии как раз в этот момент, все дела, 61-й. Вот. Но к этому времени прошло 5 лет после 20-го съезда. И все эти 5 лет, это вот, ну, грубо говоря, оттепель, которая вся была наполнена материалами, рассказывающими правду о Сталине, разоблачениями, реабилитациями, возвращением людей из тюрем, которые много лет сидели, появлением, там, печать, стали публиковаться произведения, которые были запрещены, я могу сейчас там путать даты, нет, по-моему, скажем, один день Ивана Денисовича, это были 60-е начало годов, но все равно... Стало возможным говорить что-то. 20-й съезд прозвучал. В партии везде эти сталинизации и так далее. Это как раз эти годы. И вот вынос Сталина, это был таким последним акцентом, потому что это 61-й год. Через 3 года Брежнев опрокинет Хрущева, ну, вместе с коллегами, и начнется аккуратная десталинизация. И в конце 60-х годов в кино больших кино, типа «Операция», как это называется, Юрий Озеров снимал, «Освобождение».
«Освобождение».
«Освобождение». К 25-летию Победы, 70-й год, это время, этот период. Уже Сталин появляется.
Так еще до этого, мы тут вспоминали с Ренатом, что было письмо от деятелей искусства, культуры и науки Брежневу о том, что возвращается сталинизм в Россию, в Советский Союз, что не допустить обратной сталинизации, возвращения Сталина. Это был какой? 66-й год. Брежневу, 66-й год.
Вот. Ну, какой-то из этих годов, конечно.
Да, да, да.
Но при этом, ты извини меня, политическая составляющая не менялась. Карибский кризис – это 62-й год, Берлинский кризис – 61-й год. Это все противостояние с Западом. Это все грань войны с Америкой. Так или иначе, при Хрущеве это было. Понимаешь? И все равно Советский Союз оставался страной, которая строит якобы коммунизм. Потому что в 61-м году программу партии приняли, что мы в 80-м году население будет жить при коммунизме. И Брежнев сам был выкормыш Сталина.
Угу.
Брежнев сам был из следующего молодого поколения ребят, которые делали карьеру при Сталине. Он поднялся после войны. Он стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, то есть хозяином Казахстана, хозяином Молдавии после этого. И после этого, когда Сталин бумс, Брежнев был выкинут, как и многие молодые сталинисты. И оказался заместителем начальника политуправления Советской Армии. Сидел там, машина была, телефон, никто ему не звонил, был никому не нужен. Там сохранились его записи, что надо какую-то работу искать. А потом все повернулось. Потребовались кадры какие-то, он профессиональный управленец, не самый плохой человек, он поднимался. Но сталинизация началась при нем, аккуратное, обратное возвращение Сталина. Mm-hmm. Ой, Ксюша, ладно, давай заканчиваем, что уже...
Так, слушаю. Подожди, ну, последний по этой теме вопрос давай. Тебе задам. Значит, давай получается, что получается, что вот как повернешь, то и будет. В конце концов, если мы говорим о пропаганде, если мы говорим о мифологии новой или старой, о историческом вранье, о тирании, которая воспевается, но ведь, во-первых, все это делают люди образованные.
Ну, и что?
В чем смысл тогда? Объясни мне.
Смысл чего?
Они же понимают прекрасно, что это путь тупиковый до развития страны. Все, что сегодня происходит.
Они считают, что все правильно, так и надо. А чего? Потом это их жизнь, они за это бабки получают и кайфы получают. А что? Что такого? Нормально все? Я тебя умоляю. Я знаю, ты знаешь, там сегодня среди руководителей российского телевидения, телеканалов, ну, там из верхних руководителей, я, наверное, знаю всех, ну, или почти всех, почти со всеми пил водку. Не скажу, что там был в друзьях, но тем не менее. Это же все люди очень умные, очень, очень образованные, очень ловкие. Ну, иначе бы они не устояли, так сказать. Это все-таки большие должности занимают. Они все понимают, но каждый по-своему. Вот и все. И делают, и верно служат по много лет. Сколько лет Добродеев возглавляет ВГТРК? Я тебе скажу, столько, сколько Путин возглавляет Россию.
Да.
А Добродеев один из отцов самого прогрессивного телеканала НТВ.
Историю хорошо знает, между прочим.
Не только французский язык, он франкофон, франкоман, все дела. Образованный. Правда, почему-то его сын, после того, как он повозглавлял ВКонтакте, вдруг куда-то ушел в тени, даже по моим сведениям, непроверенным, правда же, работает вообще за границей, ну, в какой-то из стран там, СНГ. Не знаю почему, но Олег Добродеев чрезвычайно образованный, умнейший человек. 25 лет работал. А до этого работал с Гусинским на НТВ, которое как раз, я прошу прощения, не поддерживало Путина во время выборов. Но Путин первое, что сделал, придя к власти, выдернул Добродеева из НТВ. И одновременно, на следующий, по-моему, первый рабочий день после инаугурации Путина в 2000 году был первый наезд на НТВ, первое маски-шоу. Потому что товарищ Ленин говорил, что надо сначала взять что? Средства массовой информации. Какие? Телеграф, телефон. Какие тогда были? Вот Ленин захватил в Петрограде телеграф, телефон, взяв под контроль распространение информации. И сразу после захвата власти большевиками уничтожил все оппозиционные газеты. Что сделал господин Путин? Примерно то же самое. Но всегда что-то где-то просачивается. И Ленину не удалось весь телеграф захерачить. И остался один маленький пост телеграфный на чердачном этаже дома военного министра в Петрограде на Мойке. И там сидел прапорщик по фамилии, по-моему, Данилевич, дежурный на связи. И он как раз передал сообщение о том, что Зимний дворец захвачен пучистами, значит, временное правительство захвачено, ну, октябрь 17 года, значит, и что-то еще в этом роде, и потом закрыл эту комнатку и ушел. А эта информация ушла, и весь мир узнал, что в Петербурге путч и переворот, и большевики захватили власть. Не все успели перекрыть, не знали про этот телеграф, понимаешь? Так и сейчас потом выяснится, что много чего известно.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы завершим нашу сегодняшнюю творческую встречу по итогам недели. Мы не все темы успели обсудить, которые я планировала, но не в
можно я тебе, прости, в пандан хотел сказать.
Да. А про Новодворскую это мы не сказали, надо сказать.
По поводу дат. Сегодня был бы юбилей, если я не ошибаюсь, Валерий, Новодворская.
Да, 75.
Но сегодня... Еще и день рождения Галины Старовойтовой. А Галина Старовойтова, на мой взгляд, вот если брать новую историю России, ну вот постперестроечную и дальше, то, наверное, из женщин-политиков это самая сильная фигура. Она была убита, когда она была совсем еще молодой, в расцвете своих политических талантов. Это была, конечно, мощная политическая фигура. Я думаю, что если говорить о женщинах, которые могли бы возглавить страну, то вот у нее были для этого все способности. Она была очень... Я был с ней знаком. Не так, что близко, но тем не менее хорошо знаком. Это была, конечно, особая фигура. Очень сильная. И сегодня же, на самом деле, день начала гражданской войны в России. Потому что именно в этот день начался так называемый началось восстание или мятеж пленных чехословаков. Кому интересно, может в интернете посмотреть, что это такое. Это как раз сейчас началось. Вот практически вот сегодня, наверное, старое новое, наверное, уже новое сегодня. Это вот такой день, в который ты меня позвала. Давайте сворачиваться уже, ладно?
Ну все, отпускаю тебя, мой дорогой. Спасибо большое.
Тебе
всегда, всегда ярко, интересно, спорно, да? Остается в памяти.
Да. Берегите себя, не болтайте лишнего, как я всегда говорю в нашем канале Набутова, который можно
посмотреть. Подписывайтесь, дорогие друзья, на канал Набутова, у нас ссылочка прямая есть в описании, дорогие друзья. И не забывайте, что мы остаемся в записи, вы можете тоже писать, не соглашаться или соглашаться, ругаться на меня, восхищаться Кириллом, но пишите. Пишите, дорогие, и до встречи. Спасибо, Кирилл, дорогой. Пока.
До свидания.